А Иван шел опять темным лесом. И дороги опять никакой не было. А была малая звериная тропка. Шел, шел Иван, сел на поваленную лисину и закручинился. «В душу, как вроде удобрения свалили», — грустно сказал он. «Вот же как тяжко! Достанется мне эта справка». Сзади подошел медведь и тоже присел на лисину. «Че такой печальный мужичок?» — спросил медведь. «Да как же», — сказал Иван. «И страху натерпелся, и напелся, и наплясался, и уж как-то теперь на душе тяжко. Так нехорошо. Ложись и помирай».
«Где ты так?»
«А в гостях? Черт занес у бабы-яги.
Нашел, кому в гости ходить. Че ты к ней поперся?»
«Да зашел по пути».
«А куда идешь-то?»
«К мудрецу».
«Он куда?»
— удивился медведь.
«Далеко».
«Не знаешь ли, как к нему идти?»
«Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти, не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся. Иду вот тоже. А куда иду, не знаю».
«Прогнали, что ли?»
«Да и прогнать не прогнали, и сам уйдешь. Это-то вот недалеко монастырь, ну, жили себе. Я возле питался, там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда только их нашугало, обложили весь монастырь. Их внутрь-то не пускают, с утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают.
А чего хотят-то?»
«Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражник-то. Бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают, сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу. Завязывай глаза и беги. Страсть, что творится. Пропадет живая душа. Я вот курить возле их научился».
Медведь достал пачку сигарет и закурил.
«Нет житья никакого. Подумал, нет. Думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж».
«Это скверно».
«Да куда уж, как скверно. Медведицу избил, льва по лесу искал. Стыд, коломушки. Нет, думаю, надо уходить. Вот, иду».
«Не знают ли они про мудреца?» — спросил Иван.
«Кто? Черти? Че не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя. Пропадешь, парень».
«Да ну, че поди.
Пропадешь. Попытай, конечно, но гляди, злые они».
«Я сам злой сейчас. Хуже черта. Вот же, как он меня исковеркал, всего изломал».
«Кто?»
«Змей Горыныч. Бил, что ли?» «Да нет, не бил. А, хуже битья. И пел перед ним, и плясал. Фу! Лучше уж бы избил».
«Унизил?»
«Унизил. Унизил. Да как унизил, не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их, а?»
«Брось», — сказал медведь. «Не связывайся. Он такой, этот Горыныч, гад, одним словом. Брось, уйди лучше. Живой ушел, и то, слава богу, эту шайку не одолеешь, везде достанут».
Они посидели молча, медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.
«Прощай!»
«Прощай!» — окликнулся Иван и тоже поднялся.
«Аккуратней с чертями-то», — еще раз посоветовал медведь. «Эти похуже Горыныча будут. Забудешь, куда идешь, все на свете забудешь. Ну и охальное же племя, на ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у них захомутали».
«Ничего», — сказал Иван. «Бог не выдаст, свинья не съест, как-нибудь вывернусь. Надо же где-то мудреца искать. Леший ты навязался на мою голову, а? А время до третьих петухов только.
Ну, поспешай, коли так. Прощай».
«Прощай». И они разошлись. Из темноты еще медведь крикнул:
«Вон, слышь, музыка!»
«Где?»
«Да послушаю. Очи черные играют».
«Слышу.
Вот иди на музыку, они, видишь, наяривают». «О, господи!» — вздохнул медведь. «Вот чесотка-то мировая, ну чесотка! Не хочет жить на болоте, никак не хочет. Хочет в кельях».
И были ворота, и высокий забор. На воротах написано: «Чертям вход воспрещен». В воротах стоял большой стражник с пикой и зорко поглядывал кругом. Кругом же творился некий вялый бедлам, пауза такая после бурного шабаша. Кто из черти, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто-то совал карты. Один жонглировал черепами, двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски. Выпивали. А четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела «Очи черные». Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах, однако стражник спокойно смотрел на нее, почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.
«Хлеб да соль», — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали.
Его оглядели с ног до головы и отвернулись.
«Что ж с собой не приглашаете?» — жестко спросил Иван.
Его опять оглядели.
«А что ты за князь такой?» — спросил один тучный с большими рогами. «Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Встать!»
Черти изумились, смотрели на Ивана.
«Я кому сказал?» Иван дал ногой по бутылкам. «Встать!»
Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего возраста в очках. «В чем дело, дружок?» — заговорил он, беря Ивана под руку. «Чего мы шумим? У нас где-нибудь бо-бо или что? Или настроение испорчено? Что надо?»
«Надо справку!» — зло сказал Иван.
К ним еще подошли черти, образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван. «Продолжайте», — крикнул изящным музыкантам и девице. «Ваня, какую справку надо? О чем?»
«Что я умный».
Черти переглянулись. Быстро и непонятно переговорили между собой.
«Шизо»,
— сказал один.
«Или авантюрист».
«Не похоже», — возразил другой. «Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо».
«Одну».
«А какую справку, Ваня? Они разные бывают. Бывает характеристика, аттестат. Есть о наличии, есть об отсутствии, есть в том, что, есть так как, есть ввиду того, что, а есть вместе с тем, что. Разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?
Что я умный? Не понимаю.
Диплом, что ли?
Справку.
Но их сотни справок. Есть в связи с тем, что. Есть несмотря на то, что.
Да понесу ведь по кочкам, сказал Иван с угрозой. Тошно будет. Или спою.
Отче наш. Спокойно, Ваня. «Спокойно!» – занервничал изящный черт. «Зачем поднимать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять, какую мы тебе сделаем».
«Мне липовая справка не нужна», – твердо сказал Иван. «Мне нужна такая, какие выдает мудрец».
Тут черти загалдели все разом.
«Ему нужна только такая, какие выдает мудрец». «О, липа его не устраивает. Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелика! Какой митрополит!» «Он нам споет, отче наш! А сухой бы я корочкой питалась, ты нам не споешь?»
«Ша, черти, ша!» «Я хочу знать, как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на рапа! То элементарный арапизнизм!»
«Что значит этот пешехонец понесет нас?»
Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон, и все глядели и размахивали руками.
«Он опрокинул коньяк. Это хамство? Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит?» «Это шантаж? Кубок большому орла! Ему! Тумаков ему! Тумаков!»
Дело могло обернуться плохо. Ивана теснили.
«Ша, черти, ша!» — крикнул Иван. И поднял руку. «Ша, черти!»
«Есть предложение?»
«Ша, братцы!»
— сказал изящный черт. «Есть предложение. Выслушаем предложение». Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривая в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту певицы и музыканты. Девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина?» Она пела и пританцовывала. «Я не очень уверен», — сказал изящный черт, — «но...»
«А? Это надо проверить»,
— заговорили другие. «Это не лишено смысла».
«Да, это надо проверить, это не лишено смысла».
«Мы это проверим», — сказал изящный черт своему помощнику. «Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта. И он делает так, что мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть». «Но без обмана», — сказал Иван. «Если мудрец меня не принимает, я вот этими руками беру вашего черта». «Ша, Иван», — сказал изящный черт. «Не надо лишних слов. Все будет окей». «Маэстро, что нужно?» — попросил он своего помощника. «Анкетные данные стражника», — сказал тот. «Где родился, кто родители, и еще одна консультация Ивана». «Картотека», — кратко сказал изящный. Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывая. Прибежали с данными, один доложил. «Из Сибири. Родители крестьяне». Изящный черт, Иван и маэстро, посоветовавшись на коротке. «На?» — спросил изящный.
«Как штык!» — ответил Иван. «Чтоб не сдохнуть!»
«Маэстро, через 2,5 минуты, — ответил маэстро, поглядев на часы, — приступайте!» — сказал изящный. Маэстро и с ним 6 чертей, 3 мужского пола и 3 женского, сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались. Маэстро кивнул головой, и 6 грянули. «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная», точился с умой на плечах. Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни не громкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко. Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми. Показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином, в любви, в сострадании. «Бродяга к Байкалу подходит, рыбачью лодку берет, унылую песню заводит, о родине что-то поет». Как они пели! Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами. Он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем. «Бродяга Байкал переехал навстречу родимая мать. Ой, здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат?» Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед. «Ух!» — сказал он. А в пустые ворота пошли черти. А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю. А черти шли и шли в пустые ворота. Стражнику поднесли огромную чару. Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал: «Ух, отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит». Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах. «А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит», — пропел он страдальческим голосом. «Жизнь моя, или ты приснилась мне? Дай Камаринскую! Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!» «Нельзя, мужичок, нельзя!» — сказал лукавый маэстро. «Ты напьешься и все забудешь».
«Кто?»
— заорал стражник. И лапнул маэстро за грудки. «Кто тут меня учить будет, ты, козел? Да я тебя в 3 узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по кочкам!» «Что-то они так обожают кочки!» — удивился изящный черт. «Один собрался нести по кочкам, другой. Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый?» — спросил он стражника.
«Чуть!»
— сказал стражник.
«Камаринскую!»
«Камаринскую!» — велел изящный музыкантам.
«Вина!»
— рявкнул стражник. «Вина!» — покорно повторил изящный. «Может, не надо?» — заспорил притворяшка маэстро. «Ему уже плохо же будет». «Не надо». «Нет, надо!» — повысил голос изящный черт. «Ему будет хорошо».
«Друг!» — зарил стражник. «Да я тебя поцелую!»
иду, откликнулся изящный черт. Сейчас мы с тобой нарежемся, мы их всех понесем по кочкам. Мы их тут и всех тут. Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника. Особенно изумил его изящный черт. «Ты-то чего раздухарился, эй?» – спросил он его. «Цыть!» – рявкнул изящный черт. «А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...» «Что? Что?» – угрожающе переспросил Иван. И поднялся. «Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори!»